«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В издательстве «Искусство. 21 век» вышла книга Зинаида Райх «Рок». Это первая биография знаменитой актрисы, жены Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – автор этой книги Ольга Кучкина. Ольга, история Зинаиды Райх очень сложная и страшная. Я до сих пор помню статью, кажется, в «Огоньке» перестроечном, с подробностями ее убийства. Вот тогда эту историю узнал и уже потом, конечно, прочитал и много воспоминаний о Мейерхольде. И к 70-летию со дня смерти Райх 2 года назад мы делали передачу. Как вы пришли к этой теме, почему заинтересовались жизнью Зинаиды Райх? Вы упоминаете в своей книге совпадение в жизни вашей семьи и семьи Райх-Мейерхольдов. Ваш отец работал рядом, жил, дачи были неподалеку. Это сыграло роль?
Роль, как всегда, сыграл случай. Я живу по принципу, что случай есть в выражении необходимости, необходимого. Моя приятельница, генеральный директор издательства «Искусство. 21 век», сказала мне, что она затеяла такую серию романов-биографий, и не хочу ли я принять участие в этой серии. И почти мгновенно я сказала «хочу», и я хочу написать о Зинаиде Райх. Выскочило это абсолютно из подсознания. Я уже потом, когда вернулась домой, стала смотреть по интернету, вообще есть ли книжки о ней. Выяснилось, что книжек нет. Отдельных есть только воспоминания на полях, биографии Мейерхольда и Есенина. И, в общем, короче, я вошла в эту воду. Я писала год эту книгу. Это очень трудное было занятие. Оно вообще поглотило меня с головой, потому что надо было все понять, все узнать, выяснить какие-то детали. Я выковыривала, как изюм из булки, какие-то мелкие штрихи, мелкие какие-то события, сюжеты, для того, чтобы вообще понять, как писать, как приступить, на чем построить эту книжку. Самое трудное было найти интонацию. Но когда я ее нашла, как мне показалось, она начала писаться просто практически сама. Хотя, я повторяю, это было очень трудно, и там повествование нелинейное, там есть очень много сбоев во времени, в сюжетике, но писалась она вот от начала до конца, как она вот вышла, как она напечатана, так она и писалась.
Ольга, но почему именно Райх?
Ну, это такая загадочная, заманчивая фигура с трагической судьбой. Понятно, что великая жена двух великих мужей. Я понимала, что рубрика «Роман-биография» как нельзя больше подходит к Зинаиде Райх, потому что это чистый роман, и биографию можно строить как роман, потому что все настолько полно всяких противоречий, контрапунктов, драм, любовных, социальных, житейских, что, в общем, этот материал должен быть очень выигрышный.
Вы относитесь к Райх чрезвычайно доброжелательно, но не скрываете, что многие ее знакомые, оставившие воспоминания, отзывались о ней крайне пренебрежительно, с ненавистью даже. Ну, понятно, можно списать на ревность, скажем, Марингофа, Шершеневича, которые хотели, чтобы Есенин принадлежал только им, а маженистам как бы соперничали с Райх за Есенина. Но может быть в том, что писали недоброжелатели Райх, в их злых словах есть какая-то доля истины?
Вы знаете, очень трудно писать какую-то вещь, не любя своего героя. Это с одной стороны. И я любила их всех, и ее, и Есенина, и Мейерхольда, хотя вообще все трое, можно сказать, в каком-то смысле чудовища. Они были не очень все психически здоровы. И Есенин к концу жизни был очень болен, и врачи говорили, что, в общем, смысл их разговоров, они, может быть, не впрямую, а кое-кто и впрямую говорил, смысл разговора сводился к тому, что синдром самоубийцы, самоубийство, в общем, поселился в нем, и кончится это все очень плохо. Мейерхольд был великий художник, великий обманщик, великий ревнивец. Все это создавало, делало жизнь с ним необычайно тяжелой. Сама Зинаида Райх заразилась брюшным тифом от своего маленького сына, И проявления этого брюшного тифа, они оказались совершенно тоже катастрофические, потому что помимо того, что она умирала от самого брюшного тифа, осложнения были на психику, и она лежала в психиатрической лечебнице и всю жизнь страдала какими-то нервными припадками. Очень трудно было поставить диагноз, что это такое. И, в общем, финал ее, когда к ней пришли убийцы и кололи ее ножами, он, в общем, усугублялся тем, что она кричала, но соседи, это было лето, и не факт, что кто-то был еще в доме, но даже если соседи и были в доме, они не обратили, могли не обратить на это внимание, потому что с ней это часто бывало, вот эти вот припадки. Но вот представьте себе, каково вообще жить людям такого плана друг с другом. Но с другой стороны, вот эта моя любовь к ним, ко всем трем, то есть я должна была их понять. А понимание не оставляет равнодушным. И я изложила всего лишь только свою версию этой жизни или этих жизней, как я ее вижу, как я их вижу. Права ли я? Действительно ли она была там с кривыми ногами, с тяжелым тазом? Это говорит Марингов, да? Другие люди говорят о том, что когда она шла из своей квартиры на улице Горького, ну, на Тверской, я уж не помню, как она тогда называлась, так или иначе, она шла в театр к себе один или два квартала, мужчины все как один на противоположной стороне улицы поворачивали головы. Так она была хороша, так она была привлекательна, так она, мы бы сказали, была сексапильна. Поэтому быть женой одного великого поэта, потом другого великого режиссера, стать актрисой, когда она не собиралась вообще становиться актрисой, она поступила к нему на учиться на режиссера. Она хотела быть всего-навсего режиссером, и он увидел и разглядел в ней актрису. И когда театр попал за границу, и там были гастроли Леса, спектакли гастрольные, где она играла, западная критика была единодушна в том, что это Элеонора Дуза, это воплощение Сары Бернар, то есть самые высокие оценки. И когда мы сравниваем их с нашими отечественными того времени оценками, то невольно закрадывается мысль, не зависть ли это, не ревность ли это, не злоба ли это, которой вообще всегда театральный мир переполнен.
Мы не можем сейчас судить о масштабе ее таланта, потому что нет кинозаписей, но недоброжелатели говорили, что не будь Мирхольда, не была бы она актрисой, то есть он не просто открыл в ней талант, но и давал самые выигрышные роли, хотел, чтобы она Гамлета играла к ужасу труппы. Но вот, как вы пишете, театр Мирхольда называли театром одной актрисы. Но мы можем представить вообще себе этот сюжет, как молодая красавица манипулирует пожилым мужем-режиссером. Ну вот недавно в одном из наших известных театров произошла подобная история. Похожий сюжет?
Это происходило не раз в наших театрах, не только сегодня, не только тогда, позавчера. Это происходит всегда. Но я вот приведу вам такой факт. Мария Осина Кнебель, замечательный режиссер-педагог, которая вырастила всех наших великих режиссеров, начиная с самого великого и любимого мною режиссера Анатолия Васильевича Эфроса, когда ее спрашивали, какое самое сильное театральное впечатление она вынесла за свою долгую, прекрасную творческую жизнь. И она сказала, это Зинаида Райх в роли Маргарит Готье в спектакле «Дама с камелиями». Она считала, что это самое сильное театральное впечатление ее за всю жизнь. Но это о чем-то говорит, правда.
Ольга, ну вот вы уже заговорили о ее психической болезни, о том, что диагноз непонятен. Дочь Зинаиды Райх считала, что это истерия. Но сейчас такой диагноз уже не принято ставить, считается устаревшим. Как вы думаете, что это было?
Вы знаете, я совершила такое литературное или медицинское открытие. К сожалению, она осталась за пределами книги, потому что я совершила его позже. Книга была уже написана, была уже в типографии, когда я, занимаясь совершенно другой работой и другой темой, полезла посмотреть в медицинские источники, мне нужно было там для работы, что такое бешенство матки. И я узнала, что это простонародное объяснение, простонародное выражение, простонародный диагноз. Там очень много всяких признаков. Там как бы бурное помешательство, там очень большая степень одаренности, там та самая сексапильность, которая была присуща Зинаиде Райх. То есть, если взять проявление характера Райх и вот это простонародное, оно как-то потом переводится по латыни, существует правильный диагноз, и это вовсе не означает какую-то бешеную сексуальность самого человека.
Да, это не нимфомания.
Нет,
да?
Нет, это именно не нимфомания, но я думаю, что вот это то, чем она страдала. Я, к сожалению, сейчас не готова перечислить вам все эти признаки, но на меня произвело ошеломляющее впечатление, потому что я наложила все вот эти неврозы и болячки, я наложила на проявление подобных черт Райх, и они сошлись.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ольга Кучкина, автор книги «Зинаида Райх. Рок». Давайте поговорим на тему Райх и политика. Райх была жертвой режима, безусловно, жертвой Сталина. Но это с одной стороны, а с другой ведь она работала у Цурюпы, у Крупской, Есенина в Кремль водила. Ну, это ладно, это были еще нищие времена, романтические, и она была на мелких относительно должностях. Но потом уже, выйдя за Мирхольда, она стала такой буржуазной советской дамой с мехами, бриллиантами, загранпоездками. И, в общем, никаких оснований думать, что ее возмущало то, что в стране происходит, в общем-то, нет. И когда подумаешь, как жил вот этот привилегированный московский класс с кухарками, горничными, в то время как шла коллективизация и миллионы людей умирали с голоду, не очень симпатичная картина получается.
Это потрясающе интересная тема, и она тем более злободневна и остра, потому что, начав заниматься ею и вдумываясь в эти все реалии, о которых вы только что упомянули, я поняла, как похоже эпохи, как похожи времена, сегодняшние и тогдашние. То есть просто один в один накладывается ситуация на то, как ведет себя сегодня элита, скажем так, как она взаимодействует с властью, как власть взаимодействует с ней.
Я тоже об этом думал, когда читал вашу книгу.
Я не хотела писать это впрямую, но какой-то тенью, в общем, я это написала. Вообразите, вот революция, которую приняли все трое. Мейерхольд, его считали просто таким радикальным большевиком. И не просто в жизни, но и в искусстве, естественно, потому что он радикализировал все искусство, говорил новые слова, которые не говорили в театре до него. Он был революционером. Она, значит, советская дама. Есенин, поэт, которого признала советская власть. Вот фамилия Агранов. Известная фамилия, ГБшник, чекист, который был вхож в дом Лили Брик, который дружил с Маяковским, или Маяковский дружил с ним. Также он дружил с Есениным, Есенин дружил с ним. Ну, давайте оглянемся на сегодня, мы не будем никого называть, показывать пальцами, но разве это не напоминает дружбы и каких-то таких близких и уважительных отношений не только с властью, но и даже с криминалом сегодняшних каких-то шоу-людей? Очень напоминает. Но дальше, что происходило с этими тремя и что происходило со страной? Есенин уехал, уже разведенный с Райх и женившийся на Исидоре Дункан, он уехал в Европу и потом попал в Америку. Из Америки он пишет своему другу письмо, где с полной тоской описывает и Америку, и свое настроение, и как ему не хочется возвращаться туда, и дальше он пишет просто матом. Революция начиналась как освобождение, как что-то такое, что давало людям шанс на новую, свободную, прекрасную жизнь. И снова все скатилось к тому же бюрократу, который стал во главе, который стал начальником, который стул не предлагал Есенину, как он пишет в этом письме. И эта тоска, которая им овладела, потому что рушился мир, в который они поверили. Это все характерно для всех троих. Мейерхольд молчал до самого последнего мгновения. Когда в доме говорили о политике, а там говорили о политике, потому что Райх была когда-то членом эсеровской партии, отец ее был членом РСДРП, и у них были какие-то политические разговоры. В них никогда не принимал участие Мейерхольд. Осторожничал ли он, не хотел ли он каких-то ссор на этой почве, неизвестно. Но я думаю, что то, что в них внутри совершалось и составляло, в общем, колоссальную часть их драмы, потому что, конечно, они были знакомы и дружили и с Бухариным, и с Троцким, и с Каменевым, и с людьми типа Агранова, и они были привилегированной кастой. И эта каста, даже вот такая, то есть, а может быть, в первую очередь такая, она потерпела полное поражение, полное фиаско, потому что им казалось, что обойдет их стороной вот эта железная пята вождя, которая натоптала везде. Не обошла, не обошло их это. И вот они пишут письма, он, Мейерхольд, из застенков Лубянки. Сначала он признавался в том, что он английский шпион, или я уж не помню какой. А потом он пишет, что он ни в чем не виноват, что его старика били, из него выбивали признание. Она пишет Сталину полубезумное письмо, потому что интонация этого письма, она, с одной стороны, как запанибрата разговаривает с ним абсолютно без всякого, так сказать, пиетета, с другой стороны, льстя ему. Она говорила, если Сталин ничего не понимает в искусстве, пусть спросит у Мейерхольда, Мейерхольд понимает. Вот так она себя чувствовала вместе с Мейерхольдом по отношению к Сталину. И в то же время она пишет ему: «Помогите мне найти роль. Я хочу отдаваться искусству, и мне нужна какая-то новая работа. Вы можете помочь, помогите мне». Ну, безумие, сплошное безумие. И вот это все напоминающее то, что случилось с нами 20 лет назад, в какую сторону мы задышали и куда, в конце концов, повернуло, мне очень помогло понять то, что происходило с ними.
Вот, Ольга, июль 1939 года. Убийство Зинаиды Райх в квартире с опечатанными комнатами. Ее муж уже арестован. Ни у кого нет сомнений, и у вас тоже нет, что убили ее по приказу Сталина. Но почему был избран такой способ? Почему не арест?
Я не думаю, что по приказу Сталина ее убили. Я думаю, что это было на более низком уровне. Распоряжения эти отдавались. Я не уверена даже, что лично Берия отдавал эти распоряжения. Хотя известно, что потом в этой квартире мгновенно поселились шофер Берии и женщина из его секретариата. Когда я была в этой квартире и стояла на том месте, где ее убивали, а она была очень сильной физически женщиной, она очень сопротивлялась, она кричала и сопротивлялась. И два мужика здоровых должны были нанести ей по одним сведениям 9 ножевых ранений, по другим 17. Она не умирала. Она сражалась за свою жизнь. Страшно там стоять было, и страшно вообще все это себе представлять. И я хочу сказать, что музейные люди не хотят даже называть их фамилии. Так они ненавидят этого шофера и эту секретаршу. Но это были люди из департамента Берии. Я вообще думаю, что во многих случаях на квартиру ли, на жену ли чью-то, на работу ли чью-то просто клали глаз низкие люди. Это вполне вписывалось вообще в ту вторую жизнь, тайную жизнь, которой жил Советский Союз. То есть внешне Герберт Уэллс или кто-то там еще, они влюблялись в Сталина и говорили о том, что это совершенно потрясающая фигура, и страну он выстраивает какую-то потрясающую. И наши соотечественники, и мои родители, они плакали, когда Сталин умер. И это было искренне. То есть, с одной стороны, существовало две жизни. Одна как бы даже счастливая, а вторая истинная, то, что происходило в тени. И люди делились на искренне верящих в революцию, в очистительный смысл ее, так же вот как мои герои, и люди, которые пользовались всеми благами этой революции для того, чтобы просто свои низменные интересы и низменные инстинкты удовлетворять.
Ольга, ведь есть версия о том, что она написала второе письмо Сталину после ареста Мейерхольда, письмо очень жесткое, которое Сталина взбесило, и, собственно, вот тогда он и отдал приказ ее уничтожить. Письмо это не найдено, но слухи о нем ходили всегда. Вы проверяли эту версию?
Письмо это мне не попалось, и никаких доказательств этого письма и пересказа мне не попались. А я вообще придерживалась такого принципа, несмотря на то, что это роман, биография, я практически, ну, может быть, в двух-трех местах позволила себе пофантазировать на какие-то темы, причем честно объявила это. Могла быть встреча так происходить между Райх и Есениным, а могла вот так, а они могли сказать друг другу вот такие слова. Во всем остальном я так поставила себе целью придерживаться абсолютно точных фактов. Конечно, они все равно могли быть субъективны, потому что субъективные люди всегда излагающие факты. Но я смотрела как на свободе. Из двух источников, по крайней мере, надо черпать информацию. То есть, если это говорил один человек, значит, это было недостоверно для меня. Я сначала проводила научную работу и работу романиста. Мне это письмо не попалось.
Ольга, скажите, как сложилась судьба детей Зинаиды Райх, ее детей от Есенина, Татьяны и Константина?
Таня, по-моему, была очень талантливым человеком. Она жила в Узбекистане, в Ташкенте. О ее таланте говорят небрежно написанные, просто абсолютно личные письма Константину Рудницкому, известному нашему театральному деятелю, который занимался Райх, очень интересовался ее судьбой, и он как раз был одним из первых, кто подверг сомнению установившееся представление о Райх как о средней актрисе. И Таня, благодарная ему за это, она писала ему много писем и открывала ему все, что она могла открыть. И детские какие-то впечатления, и взрослые впечатления, и быт, и театральные ощущения. В общем, все. Эти письма просто кладезь. И потому как они написаны очень просто и в то же время бесконечно информативно и с каким-то глубоким погружением вообще в ситуацию, в характеры, видно было, что она очень одаренный человек. Костя Есенин, я помню, что я, когда попала в студию к Арбузову, была такая арбузовская студия молодых драматургов, то меня поразило, что он дружит с Костей Есениным. Мне казалось, это все тогда таким далеким прошлым, и вообще никого уже как бы в живых не было. Нет, Костя Есенин был живой, а они дружили на почве безумной любви к футболу. Арбузов ходил на все футбольные матчи, и они перезванивались с Костей и шли вместе. И я таким образом знаю о его существовании очень давно с этой точки зрения. Но они не унаследовали в полной мере талантов своих родителей, но, по-моему, были замечательные люди.
Спасибо, я благодарю гостя программы «Поверх барьеров» Ольгу Кучкину, автора книги «Зинаида Райх. Рок». Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим наш выпуск. Впереди у нас разговоры с писателями о новых книгах Джулиана Барнса и Брайана Дилана.
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты не изменят своих планов по развертыванию системы противоракетной обороны НАТО в Европе, несмотря на заявление президента России Дмитрия Медведева о возможных ответных мерах Москвы. Как сказал представитель Совета национальной безопасности США Томми Виттер, Вашингтон неоднократно заверял Москву в том, что система ПРО в Европе не направлена против России. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по второму уголовному делу. Как сообщил адвокат Ходорковского Карина Москаленко, основная тема жалобы – нарушение права бывших совладельцев ЮКОСа на справедливое судебное разбирательство. Президент Йемена Али Абдалла Салих подписал в Саудовской Аравии соглашение о передаче власти после почти года противостояния его сторонников и противников, жертвами которого стали сотни людей. Международная критика действий власти власти Египта в связи с продолжающимися в столице страны Каире столкновениями между силами безопасности и демонстрантами растет. Насилие осудили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, Соединенные Штаты. Германия, один из главных торговых партнеров Египта, призвала к скорейшему переходу власти от военных к гражданскому правительству. В Азербайджане в медицинском центре в Баку сегодня скончался публицист Рафик Таги, на которого на прошлой неделе было совершено нападение. Неизвестный напал на 61-летнего Таги недалеко от его дома в Баку и нанес ему 6 ударов ножом. Таги была сделана операция, после которой он пришел в сознание. Врачам в Израиле не удалось восстановить речь журналисту Михаилу Бекетову, жестоко избитому 3 года назад в подмосковном городе Химки. Бывшие руководители Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В конце октября мы рассказывали о спорах вокруг шорт-листа британской букеровской премии. Многие тогда думали, что в список попали не самые значительные книги для того, чтобы у Джулиана Барнса, который прежде 3 раза номинировался на премию, но так и не получил ее, не оказалось серьезных конкурентов. Так заслужил ли Барнс награду? Его роман «Ощущение конца», отмеченный Букеровской премией, прочитал Борис Парамонов.
Я читал до этого 3 его вещи. Потрясающе смешной комический роман «Англия-Англия» в русском переводе. И в оригинале постмодернистский шедевр «Попугай Флобера» и предпоследняя его вещь «Артур и Джордж». Очень необычный опыт биографического романа. Об Артуре Конан Дойле и о некоем индийце, ставшем в Англии христианским священником. Это как бы разоблачение детективного жанра. Таинственные преступления, мучительство и убийство животных никто так и не рассказал, хотя поначалу обвиненного в этом указанного индийца самому сэру Артуру удалось из дела выпутать. Мораль истории – бессилие разума, то есть конец Шерлока Холмса и всей с ним связанной викторианской культурной символики. Это тоже, конечно, постмодернистская штучка. Как же ценить нынешнее сочинение? Сначала нужно ознакомиться с его фабулой. Некий немолодой уже человек, пенсионер Энтони Уэбстер, получая сообщение о наследстве, ему оставила 500 фунтов мать девушки, с которой у него когда-то был недолгий и несчастливый роман. Причем мать он видел всего 1 раз. Более того, есть еще одна наследственная статья – дневник его покойного друга, покончившего самоубийством Адриана Фина, который, как считал Уэбстер, отбил у него Веронику Форд. Он выясняет, что дневник находится у Вероники, мать которой уже умерла. И она не соглашается ему этот дневник отдать. Как дневник Адриана оказался у матери Вероники? Каковы были дальнейшие их отношения? Поженились ли Адриан и Вероника? В чем причина самоубийства блестяще одаренного Адриана, звезды Оксфорда? Он находит Веронику, начинает с ней электронную переписку. Она с самого начала заявляет, что дневник ему не отдаст и вообще сожгла его. Только присылает фотокопию одной загадочной страницы с размышлениями Адриана о жизни и смерти, снабженными даже математическими формулами. А однажды она сама назначает ему встречу и передает ему под видом дневника его собственное письмо, написанное им обоим, когда он узнал об их романе. Письмо ужасное, Энтони совсем забыл его содержание. И вот теперь видит, что он тогда написал. Вот кое-что из этого письма.
Вы определенно стоите друг друга, и я желаю вам всех благ. Надеюсь, что вы настолько близки, что взаимные бедствия продлятся вечно. Надеюсь, что вы проклянете тот день, когда я вас познакомил. И еще надеюсь, что когда вы расстанетесь, что случится неизбежно, даю на это 6 месяцев, максимум год, горечь от этой встречи будет ощущаться всю жизнь. Надеюсь также, что у вас будет ребенок, потому что верю в возмездие, приходящее со временем и длящееся от поколения к поколению. Но возмездие должно падать на тех, кто его заслуживает, то есть на таких, как вы. Так что это было бы несправедливо обречь на злую судьбу невинный зародыш, обязанный своим существованием вашим чреслом, если вы позволите мне такую метафору. Так что не забывай, Вероника, натягивать презерватив на его тощий член.
Тут прерывается событийная часть повествования, и начинаются долгие размышления Энтони о природе памяти, об интеллекте и морали, о смысле жизни, о молодости и старости. Размышления, конечно, интересные и тонкие, но сюжет начинает провисать, если, конечно, не считать этот композиционный ход известным приемом задержания или торможения. Энтони, естественно, приходит к выводу о своей вине перед Вероникой и Адрианом, и, как человек элементарно порядочный, ищет эту вину искупить, причем так заводит себя, что начинает думать, будто таким искуплением может быть новая их любовная связь. Хочет как бы переиграть их жизнь. И тут снова начинается острая сюжетная часть. На соответствующие его ходы Вероника отвечает так, что он снова погружается в бездну отчаяния и непонимания. Она назначает ему свидание и на своем автомобиле везет в незнакомую ему часть Лондона, где они встречают странную процессию людей, то ли ряженых, то ли душевно больных, в сопровождении нормально одетого молодого человека. Вероника несколько раз объезжает квартал, чтобы снова и снова встретиться с этой процессией, потом останавливает машину, говорит «выходи» и, ничего другого не сказав, уезжает. Энтони в полном тупике, но он вспоминает, что в разговоре этих странных людей была фраза «нет, сегодня в магазин, а в бар по пятницам». В конце концов, он выслеживает этих людей опять, когда в одну из пятниц они заходят в бар. Он убеждается, что это действительно душевно больные люди, и в одном из них обнаруживает живую копию покойного Адриана. Значит, это сын Вероники и Адриана, которому он когда-то послал заочное проклятие. И он понимает, что виноват перед ними еще больше, чем думал. И вот следует последний сногсшибательный сюжетный ход. Опекуны этих странных людей заметили, что Энтони их как бы преследует, и вступают с ним в беседу. Он тому самому нормально одетому молодому человеку кратко рассказывает всю историю и говорит, что узнал в одном из его подопечных сына Вероники и Адриана. И тогда молодой человек говорит: «Это не сын ее, а брат». Выходит, у Адриана был роман не с Вероникой, а с ее матерью. Это, конечно, тур де форс. Но в чем поинт, или говоря на нынешнем русском, фишка? Да то же, что и в Артуре и Джордже. Бездну бытия ни понятия не осветить ни разумом, ни моралью. Жизнь проще и зловещее любых о ней представлений. Силы человека несоизмеримы с этой бездной. Эффектная, конечно, вещь, но следует, опять же, сказать о композиционных ее недостатках. К финалу читатель, зная о странном завещании миссис Форд, уже забыл о ней самой. Та единственная сцена в начале романа, где она появляется, недостаточно акцентирована. Читатель не держит ее в уме. Теперь, конечно, он понимает, что мать не любила дочь, видела в ней сексуальную соперницу и делала круги над ее молодыми людьми. Что она, а не Вероника, монстр. Но, повторяю, это надо вспомнить в некоем усилии памяти, это не сразу же озаряет. Впрочем, может быть, тут нужно вспомнить другое, длинные размышления Энтони об особенностях памяти и увидеть в такой ослабленной композиции не минус автора, а опять же прием. Читатель должен оказаться в ситуации героя, вспоминать то, что забыл. Что-то вроде этого было и в «Попугае Флобера», когда оказалось, что о жизни Флобера рассказывает его герой, современный Шарль Бавари. Это, конечно, головной трюк, нарочитая выдумка, но это и есть постмодернизм в действии, игра не с сюжетом повествования, а с самой его формой. Вторичность сюжета при первичности самой установки на сочинение. Отбрасывание иллюзорности традиционного, так называемого, реалистического искусства. Но знающий читатель вспомнит Стерна в трактовке Шкловского, и тогда кажется, что постмодернизм совсем не новинка, а нечто, так сказать, вечно живое. Повторю уже сказанное, «Попугай Флобера» мне нравится больше, но в мастерстве и тонкости нельзя отказать и этой вещи Барнса. И никаких премий на него, конечно, не жалко.
Борис Парамонов о новом романе Джулиана Барнса «Ощущение конца». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Недавно в одной из берлинских художественных галерей я купил великолепно изданную маленькую книжку под названием «Убежище». Возможно, будущий переводчик романа Брайана Дилана на русский язык остановится на другом значении слова «sanctuary» — «святилище», потому что это книга о семинарии, построенной в 60-е годы 20 века и через 20 лет заброшенной. Герой романа, страстно увлеченный изучением этой руины, в очередной очередной раз отправляется в провинциальный городок, где она находится, и бесследно исчезает. Полиция не может его отыскать, и через несколько месяцев подруга пропавшего любителя развалин решает отправиться на поиски сама. С автором книги Брайаном Диланом, критиком и писателем, специалистом по современному искусству и теории литературы, встретилась Анна Асланян.
Свою лекцию в лондонской галерее Уайтчепелл Брайан Дилан начал заявление о том, что тема развалин в современном искусстве в большой степени исчерпала себя. Тем не менее, именно ей были посвящены и выступления, и книга Дилана «Убежище». Автор рассказал о том, как развивалась эта линия в искусстве последних двух десятилетий.
Когда я впервые заинтересовался этой темой лет 7 или 8 тому назад, то заметил, что современным художникам свойственно обращаться к развалинам, к этому, по сути, весьма традиционному понятию. Развалины уже довольно давно воспринимаются как нечто романтическое, связанное с классицизмом, им присущи особые ностальгии и эстетика. Лет 20-30 назад над подобным отношением посмеялись бы. А в конце 90-х и в последующие десятилетия эту тему стали развивать, в частности, художники Тацита Дин и Джейн и Луис Уилсон, если говорить о Британии. В их произведениях современные развалины, будь то остатки модернистской архитектуры или построек послевоенных времен, а то и более старых, начала середины 20 века, представлены в эстетизированном виде, в утонченном, неярком обрамлении. Под влиянием этих работ я поначалу стал не столько задумываться о связи развалин с современным искусством, сколько посещать эти места. К написанию книги меня подтолкнуло прежде всего непосредственное знакомство с ними. Они, как мне кажется, символизируют понятие будущего, которое так и не наступило. Это, в частности, заметно в работах Дин. Для некоторых художников это понятие, можно назвать его ретро-футуризмом, превратилось в часто используемый прием. Оно присутствует во всей популярной культуре. Тот же Голливуд постоянно используют тему устаревшей техники, которая указывает направление так и не наступившего будущего. Вещи вроде первых летательных аппаратов, всевозможные аналоговые предшественники мира цифрового. Все это прочно закрепилось в популярной культуре, стало ее неотъемлемой частью, особенно в Британии. Телешоу «Доктор Ху» и ему подобные постоянно это обыгрывают. В то же время эти вещи не лишены определенного особого эмоционального накала. Мне хотелось попробовать написать о них по-своему, о связанных с ними местах, ландшафтах, постройках. Написать не с точки зрения современного искусства, но с тем лишь, чтобы решить определенную прозаическую задачу. Развалины — слово, обладающее глубоким смыслом, образ до того сильный, что словно стоит у тебя на пути и мешает разглядеть само место. В то же время развалины породили множество богатых идей у писателей, которыми я восхищаюсь. О них писали Роберт Смитсон и В. Г. Зебальд. Это плодотворная почва, такой она успела стать для множества художников и писателей. Развалины, если не вышли на первый план в искусстве, то заведомо присутствуют в нем, возвышаясь над другими темами. Мне кажется, что она себя постепенно исчерпывает. Причина этих моих подозрений – недавно начавшаяся издательская лихорадка, в результате которой выходит большое количество книг о заброшенных городских местностях, помойках, бывших промзонах и так далее. Интерес к этим вещам стал частью мейнстрима. Мне кажется, что произошло следующее. Сентиментальное отношение к развалинам, утерянным руинам, как их называли в XVIII веке, мало-помалу разряжает ту полную электричество атмосферу, что была присуща этим местам лет 10 назад. Моя книга берет начало от определенного места, католической семинарии Сент-Питерс, построенной в 60-е. Закончена она была году в 68-м. Важная дата сама по себе, и в книге это играет некую роль. В 80-м семинария осталась заброшенной. Дело в том, что она была рассчитана на 150 человек, но католической церкви так и не удалось найти достаточного количества желающих там обучаться. Никто не мог толком придумать, что делать со зданием, с его огромными помещениями, часовней, трапезной и крохотными кельями, где жили семинаристы. Постройка до того статична, что найти для нее другое применение трудно. Так она и стоит с 80-го года, постепенно приходя в упадок. Ее посещает множество людей. Если заглянуть в сеть, там обнаружится бесчисленное число фотографий, сайтов, посвященных Сент-Питерс. субкультуре исследователей городских ландшафтов это место очень знаменито. Это не просто какие-то никому неизвестные развалины. В последние несколько лет начались попытки восстановить семинарию. Были выделены деньги на ее культурную регенерацию. Планируется оставить ее как деталь ландшафта, тесно связанную с ближайшим городом. Она находится в 20 милях от Глазго и используют в качестве места, посвященного искусству. Словом, место стало неотъемлемой частью дискурса на такие темы, как упадок и восстановление городских районов. Однако меня в нем заинтересовало другое. В этом смысле моя книга несколько отличается от мейнстримовых вещей. Дело в том, что мне хотелось написать о нем так, чтобы отдать должное его модернизму. Я писал о развалинах, оставшихся здесь после событий 40-летней давности, и стремился подчеркнуть энергию и радикализм, присущие этой постройке. Мой подход может показаться слегка надуманным, но все-таки он состоял в том, чтобы взглянуть на предмет через призму модернистской литературы с ее отношением к пространству вообще и к архитектуре в частности. Отсюда и те кивки в сторону Бекета, Алена Роб-Грие, которые у меня встречаются, а также в сторону прозы Роберта Смитсона и работ ряда современных художников, включая Тациту Дин. Кроме того, многое там навеяно кинематографом. Следы фильмов Тарковского и Криса Маркера видны совершенно отчетливо, ничем не прикрытые. Это своего рода система координат, в которой современное искусство рассматривает понятие развалин, упадка. В центре книги, надеюсь, лежит попытка подобраться как можно ближе, написать как можно более интимно, непосредственно о ткани, материальной природе здания и окружающего его ландшафта. Такова была моя цель.
На обложке книги Дилана высказывание британского писателя Тома Маккарти, который пишет, что автор, подобный ему самому, готов принять вызов, брошенный новым романом. Я спросила Дилана о том, считает ли он себя представителем литературы того рода, что тяготеет к континентально-европейской, а не к англо-американской традиции.
Интересный вопрос. Прежде всего, это не определяющее обстоятельство, но упомяну его. Я не британец, а ирландец, так что здесь имеется небольшая разница. У английской литературы, в первую очередь мейнстримовой, отношения с модернизмом протекают в режиме осцилляции. Забавно, но кажется, будто представители английской литературной традиции слегка консервативной, постоянно открывают для себя модернизм, словно бы впервые. Так происходит уже не одно десятилетие. Внезапно обнаруживается, что существуют, оказывается, и другие способы писать, как художественные книги, так и нон-фикшн. Вдруг объявляют, и так этот день настал. Британская литература достигла совершеннолетия, стала европейской. В каком-то смысле это коммерческая уловка, средство, придуманное медиа, которое не выглядит особенно естественным. Исключение составляют случаи, когда писателю, вроде Тома Маккарти, удается обратить внимание на нечто важное, а именно следующее. В то время как мейнстримовая литература развивается своим чередом, о ней и ее связи с модернизмом пишут в солидных изданиях, таких как «Литературное приложение к «Таймс» или «Лондонское книжное обозрение», одновременно с этим существует другая область, где на самом деле есть место модернизму, экспериментальной литературе, ее наследию и потенциалу. Это область та, где модернизму отдается дань в более полной степени, не литературные круги, а мир искусства. Совершенно очевидно, что этот мир в наши дни тяготеет к литературе, многие художники пишут прозу, а также к наследию модернизма. Моей книге это обстоятельство во многом пошло на пользу. Берлинское издательство «Штернберг Пресс», где она вышла, специализируется на искусстве. Думаю, ни в одном коммерческом издательстве, Британии, скажем, за нее бы не взялись. Если вернуться к сравнению с Маккарти, то моя книга имеет более особую цель и одновременно более ограничена. Ведь проза Маккарти, хотя в большей степени экспериментальна, обладает рядом тех утешительных черт, которые свойственны традиционной прозе. У него есть персонажи, пусть и не так полно развитые, как в прозе XIX века, но все же их присутствие создает удовольствие при чтении. Моя же книга, прежде всего, куда минималистичнее, цели ее более конкретные, менее широкие. У меня нет ощущения, будто я пишу, противопоставляя себя устоявшейся литературной традиции. Пожалуй, говорить здесь о моем ирландском происхождении было бы слишком простым объяснением. Мне не нравится заявлять о себе как об ирландском писателе, подобная категоризация не слишком точна. Разве что когда речь идет о биографии. Я пишу книги, которые имеют отношение и к мейнстриму, и к современному искусству. Не вижу необходимости так уж непримиримо противопоставлять свои книги той традиции реализма, которая до сих пор господствует в англоязычной литературе, по крайней мере, если говорить о писателях широко известных. «Убежище» — моя первая, пока единственная опубликованная художественная вещь, и если она отвечает своим собственным целям, это меня вполне устраивает.
Новый роман – одно из любимых понятий тех, кто сегодня хочет выйти из традиционной англоязычной литературы и сделать что-то свое. Нынешние английские писатели говорят о своем революционном подходе, одновременно являясь продолжателями другой традиции, той, что существует в Британии уже давно и находится ближе к литературе континентальной Европы. Дилан прокомментировал это утверждение так.
Думаю, в какой-то степени это верно. Кроме того, если говорить о литературе традиционной или мейнстримовой, я почему-то более привык использовать это слово, то согласно английской, британской традиции, той вещью, которая позволяет выйти за пределы британской прозы, считается американский роман. Это самое интересное, что можно себе представить. Забавно, что писатели, которых тут принято упоминать, часто оказываются представителями вполне традиционной гуманистической литературы. Однако то обстоятельство, что за последние 50 лет в американской литературе было создано множество экспериментальных вещей, обычно забывают. Его заслоняет присутствие Филиппа Рота, Сола Беллоу и их более молодых последователей. В своей книге я следую некоторым американским традициям, особенно когда пытаюсь описать физическую природу вещей, о которых идет речь. Стоит, например, вспомнить вышедший в 90-е роман Бена Маркуса «Век проволоки и веревки». Совершенно поразительное описание вымышленного мира, состоящего из предметов, животных, человеческих тел. Во многих отношениях это производит впечатление чего-то бессмысленного. Пожалуй, назвать это поэзией было бы слишком расплывчатым, неполным определением. Для этой книги характерен особый непрямой взгляд на физический мир. Именно тем она интересна. Тоже можно сказать и про некоторые рассказы Дэвида Фостера Уоллеса. Я имею в виду более короткие, точные, менее расплывчатые вещи, не те длинные, полные отступлений, шуток, написанные в его неуверенной манере, которые обычно принято считать его лучшими. Меня привлекают его короткие рассказы, такие как «Человек в депрессии», где дано весьма точное, физически точное описание фальшивого внутреннего мира. Нечто подобное скрывается за тем, что пытался достичь в своей книге «Я», хоть это, быть может, не столь уж очевидно.
Физическое – слово, безошибочно применимое и к книге Дилана. Примером тому – образ героини убежища, глазами которой читатель видит заброшенную семинарию.
Да, книга начинается с описания главной героини, безымянного персонажа. Она страдает от мигрени, наступление которой сопровождается весьма определенными симптомами, известными всякому, кто мучился мигренью. Это называется скотома, своего рода слепое пятно, возникающее у человека в мозгу. Сам я редко страдаю мигренью. Месяц назад был первый приступ за последние лет 20. Как бы то ни было, я знаю, что когда это начинается, по сути, в поле твоего зрения появляется дыра, отсутствие чего-то, и при этом возникает очень странное ощущение, потому что это отсутствие, которое ты видишь. Данное явление очень трудно описать. Не сплошной пятачок темноты, не что-то такое, что можно передать на словах. Ты понимаешь, что там ничего нет, и в то же время тебе кажется, что там что-то есть. Словом, понятно, что описать эту боль весьма трудно. Мне понравилась эта идея. Героиня видит что-то, чего нет. С самого начала книги читателю известно, что ее зрение нарушено вследствие некоего физического явления. Пожалуй, мне хотелось с самого начала задать этот тон, выразить мысль о том, что она существо хрупкое, подверженное слабости, и в то же время начать повествование с физического ощущения. Важно было охарактеризовать персонаж, не придавая ему определенных черт, не награждая его профессией, биографией и тому подобными вещами, но сделать первой и главной его особенностью точное восприятие образов и ряд физических ощущений, ему сопутствующих. Следствием этого дефекта зрения является сперва головная боль, это мягкое определение, на самом деле физическая боль в таких случаях мучительна, а затем тошнота и, под конец, медленное восстановление. Мне хотелось показать ее физически слабой, несмотря на ее высокий рост, атлетическое сложение. Хотелось создать ощущение, что она на грани физического бессилия, заболевания, а одновременно бессилия эстетического. Одно из первых ее впечатлений в книге визуальное.
Когда она поворачивает голову, чтобы взглянуть на новую звезду прямо, там ничего нет, и ей приходится ждать, пока бесконечно далекий, древний свет установится, утвердится как часть созвездия, которая ей знакома. Кажется, будто звезды существуют лишь если она точно знает, они там, где должны быть. Если же внимание ее ослабевает или она сосредотачивается слишком сильно, они исчезают среди гипнотических артефактов, что дрейфуют, подобно туманностям в сгущающемся мраке. Теперь она стоит, откинув голову назад, и чувствует, она находится в центре такого количества спиралевидных форм, что не понимает, какие из них появились благодаря ночи, какие часть постройки или головокружения, не покидающего ее с тех пор, как она достигла верха лестницы. Башня словно вращается под нею, откручиваясь от конструкции внизу, поднимаясь навстречу звездам. Горло ее напрягается, она делает шаг назад, чтобы ухватиться за край алтаря, но не может оторвать глаз от зрелища над головой.
Отношения между героями у Дилана описаны чрезвычайно скупо, в полудюжине сцен, но полностью устранять их автор не стал. Возможно, счел, что подобный шаг, избавиться от всех элементов того, что принято называть романом, завел бы его слишком далеко.
Не решил ли я, что надо оставить в книге какие-то обрывки сюжета в традиционном понимании? Нет. Я думаю, туда попали лишь необходимые и самые основные моменты прошлого их обоих, истории и взаимоотношений вплоть до момента, когда он пропадает, предположительно там, в этом здании или в окружающей его местности, в той самой, по которой бродит героиня в поисках своего друга. Он как будто бы исчез там бесследно. Больше того, что я написал, я попросту не мог придумать. Некоторые аспекты их взаимоотношений представлялись весьма важными. Например, то обстоятельство, что она полюбила его, редактируя его сочинение. Она не раз говорит, и это становится постоянным мотивом в их беседах, что любит его за прозу, которую он пишет. Важно то, что моя героиня – человек, большая часть жизни которого определяется прежде всего языком. Ее отношения с языком вполне рациональны, не определяющие, но рациональны. Она не писатель, а редактор. Что касается героя, того, который пропал, то он в некотором смысле сложен из образов разных художников, моих друзей, людей, с работами которых я знаком. Он своего рода символ определенного отношения к упадку, к местам подобного рода. Он надеется, что, отправившись туда, сможет подобраться как можно ближе к зданию, к развалинам, как материальному объекту. На это надеялся и я, когда писал. Он планирует свои действия заранее, в частности, пытаясь проникнуться духом своих предшественников. Там коротко упоминается сталкер, герой картины Тарковского, в тот момент, когда персонаж вот-вот должен войти в здание, в зону, пользуясь языком фильма. В этом образе, в его развитии важно то, что герой колеблется между двумя состояниями. С одной стороны, он близок к тому, чтобы эту самую материальность ухватить, с другой склонен к самомифологизации. Он выставляет себя настоящим исследователем. В его образе отразилось нечто типичное для отношения некоторых художников к упадку, к понятию бесплодной земли. Во многих смыслах это территория, принадлежащая мужчинам. Не всегда, но если вспомнить Смитсона или Зебальда, тут присутствует определенный мотив, образ, прежде всего визуальный, художника, который бродит в одиночку по местности. Одинокая мужская фигура, как, например, у Каспара Давида Фридриха. В этом отчасти состоит романтическое изображение развалин. Таким образом, за фигурой моего персонажа скрывается определенная склонность к созданию мифа о самом себе. Он персонаж, художник, представляется себе продолжателем традиции, потомком любителей развалин.
Прочтя замечательную книгу Дилана, приятно узнать две вещи. Первое, что прототипом главного героя не является сам автор. Второе, что он не воспринимает высказывания на обложке о вызове, брошенном новым романом, полностью всерьез.
С Брайаном Диланом, автором книги «Убежище», встречалась Анна Асланян. А выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».